Медведев уговорил Валентина Матвиенко возглавить Совет Федерации. В Москве подготовили крах белорусского чуда. Архитекторы отказались вступать в путинский народный фронт. Бакинских беженцев выселяют из московской гостиницы в Ивановскую область. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Валентина Матвиенко приняла решение избираться в Совет Федерации. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова после встречи главы государства с губернатором Петербурга. В Петербурге подводят итоги деятельности Матвиенко на посту губернатора, а политологи рассуждают о том, как смена власти может повлиять на предвыборную ситуацию в городе. Рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
Российская пресса пишет об активном поиске «Единой России» технического решения, которое позволило бы Валентине Матвиенко получить депутатский мандат в самое ближайшее время. Это единственный законный путь сначала стать сенатором, а затем и возглавить Верхнюю палату. Помочь Матвиенко стать сенатором, например, готовы власти Свердловской области. 14 августа здесь пройдут досрочные выборы депутатов городской думы Верхотурья, самого маленького в регионе города, у которого репутация депрессивной территории. Неожиданно поспособствовать питерскому губернатору перейти на другую работу решили и в партии «Яблоко». Депутат муниципального округа Екатеринговский в Санкт-Петербурге, яблочник Александр Шуршев, выразил готовность дать мандат для того, чтобы предоставить Валентине Матвиенко возможность избраться. С Александром Шуршевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Петербургские яблочники давно выступали за отставку Валентины Матвиенко. Под этим лозунгом в последние годы проходили многие протестные акции оппозиции. Так что инициатива Александра Шуршева связана не с горячим желанием видеть Валентину Матвиенко спикером Совета Федерации, а со стремлением помочь ей скорее оставить пост губернатора Петербурга, говорит Александр Шуршев.
Я всячески приветствую как можно скорейший уход Валентины Ивановны из нашего города. Как и большинство петербуржцев, я так полагаю. Я не уверен, что она уйдет через выборы. Валентина Ивановна очень давно в последний раз участвовала в выборах самостоятельно.
Вы думаете, тот, кто придет ей на смену, будет лучше?
Не знаю, как будет. Мне бы хотелось, чтобы следующий губернатор у нас появился по результатам выборов в законодательное собрание, по крайней мере. Такое решение о переводе Матвиенко из Петербурга куда-нибудь подальше, я думаю, оно обусловлено в том числе и тем, что популярность и ее, и партии, в которой она состоит, в Петербурге не очень высока, а все-таки приближаются выборы, и необходимо что-то с этим делать.
А что, уход Матвиенко даст здешней «Единой России» какие-то козыри?
Возможно, что-нибудь и даст. У «Единой России» полно проблем и без Матвиенко. Кто-то ведь должен появиться вместо Матвиенко. Я не буду загадывать, когда она на самом деле покинет свой пост, но думаю, что почти любая кандидатура, которую предложат вместо Матвиенко, будет выгоднее. Человек, который так долго находится в должности губернатора, люди просто устали. Честно говоря, я исключаю, что Валентина Ивановна будет выдвигаться в петербургский муниципалитет и там избираться. Мне в это верится с трудом.
По мнению Александра Шуршева, недовольство горожан петербургским губернатором столь велико, что быть избранной даже муниципальным депутатом у Валентины Матвиенко шансов немного. Тем временем стало известно, что руководители муниципалитетов Ржевки и Пороховых готовы провести ради избрания Матвиенко до выбора муниципальных депутатов. Но оппозиция не дремлет и здесь. Организация «Охтинская дуга», известная своей борьбой с Охта-центром, узнала, что до выбора стоит 700 тысяч рублей и выступила с заявлением, что раз эти выборы нужны только самой Валентине Матвиенко, то и проводить их надо за ее счет.
Рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. Итоги губернаторства Валентины Матвиенко подводит ее постоянный оппонент, депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева.
Удовлетворительную оценку можно поставить по различным направлениям. По градостроительству, охране исторического центра, я думаю, что здесь все налицо. Развал системы городского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса. Достаточно вспомнить последнюю зиму, можно тоже ни о чем не говорить. Что касается экономических проектов, деградируют традиционные отрасли специализации. Раздача за бесценок очень дорогой санкт-петербургской земли и памятников культуры. Теперь с точки зрения социальной политики, где по некоторым направлениям ситуация можно оценить как более-менее удовлетворительная. Но в целом, по зарплате бюджетников и чиновников, сравним два города – Москву и Санкт-Петербург. В Москве заработная плата чиновников 49 тысяч средняя, месячная. В Санкт-Петербурге 56 тысяч. Зарплата учителей в Москве около 40 тысяч. В Санкт-Петербурге 17-20 тысяч. То есть 2,5 раза меньше, чем у чиновников. Вот это это суть политики. Если вы проанализируете проекты в Санкт-Петербурге, где кому, по каким ценам давались за бесценок земельные участки или дворцы, а затем посмотрите список Форбса, и вы, вот как математик, я вам говорю, найдете здесь взаимно однозначное соответствие. То есть всем из первой двадцатки списка Форбса, ну, может быть, за некоторым исключением, в Санкт-Петербурге был дан за бесплатно, за копейки, большой кусок либо земли, либо дворцов, либо еще чего-то. Таким образом, можно не удовлетворять интересам петербуржцев, пренебрегать интересами защиты города, истории Санкт-Петербурга, его культуры, но очень хорошо удовлетворять все интересы списка Форбса, долго-долго удерживаться на своем месте, вопреки возмущению большинства граждан.
Сказала Радио Свобода лидер справедливороссов Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. Стремление Валентины Матвиенко учитывать интересы большого бизнеса в конечном счете ей не помогло, считает научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин.
Матвиенко отсидела два срока, и пора уступать место новому человеку, который будет разруливать финансовые потоки в городе по-другому. Петербург, конечно, не Москва, но все-таки масштаб петербургского губернатора в какой-то мере сопоставим с масштабом, который имел Лужков. И такого рода замена очень важна с точки зрения того, кто будет определять, куда пойдет миллиард, в одну сторону или в другую. Что касается деятельности Матвиенко как губернатора и выборов, осталось бы Матвиенко или новый человек будет на ее месте, результаты выборов принципиально не изменятся.
О Валентине Матвиенко и ее политической карьере размышляет политолог, член партии «Единая Россия» и лидер вошедшего в пропутинский Народный фронт движения «Отличницы» Ольга Крыштановская.
Это человек с огромным опытом. Она работала в комсомольских структурах, потом в Верховном Совете, занималась вопросами женщин, была на дипломатической работе, работала в правительстве в высоком очень ранге, вице-премьер по социальным вопросам, и вот губернатором. Она человек невероятной внутренней дисциплины и энергии. Ведь где она работала, она не создает никакого клана своих людей, то есть она не перетаскивает своих людей, как многие наши политики делают. Работает с теми людьми, которые есть. Она не работала с Владимиром Владимировичем Путиным в мэрии, она не служила в спецслужбах там и так далее.
Вот относительно все-таки деятельности ее в качестве губернатора много было критики.
Конечно, у нее там сложилась оппозиция. Ну, во-первых, нельзя сказать, что все люди ее там не уважают. У нее есть и большое число и сторонников. Оппозиция, безусловно, есть. Оппозиция резко, очень критически оценивает ее работу. Я бы сказала, что здесь дело вот в чем. Не только конкретно ее персона раздражает оппозицию. Это общее отношение к власти. К сожалению, сейчас мы видим, как просто вот на глазах радикализируется оппозиция к власти вообще. Есть, конечно, причина этому, и власти надо вообще об этом думать. Но сейчас любой человек, который приближается к власти, становится под удары этих оппозиционеров, радикально настроенных. Я и по себе это тоже чувствую. Только вступила в партию, еще ничего не сделала, все, уже сразу начинают наскакивать, критиковать и так далее. С Матвиенко, я думаю, то же самое произошло.
Сказала Радио Свобода Ольга Крыштановская. «Очень жаль, что Валентина Ивановна может уйти. 8 лет вместе», – написал на своей странице в Твиттере вице-губернатор Петербурга Михаил Осиевский. Речь идет о мягком варианте отставки, и сама Валентина Матвиенко это понимает, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Я думаю, слова Сергея Миронова о том, что, затевая против него интригу, Валентина Матвиенко расчищала для себя место, не очень справедливое. Я думаю, что Валентина Матвиенко не особенно стремилась и стремится в кресло спикера Совета Федерации. Понятно, что пост губернатора Петербурга более выигрышный, более значимый, и в табеле рангах в реальной по влиянию он, наверное, совсем не ниже поста спикера Совета Федерации. Поэтому не думаю, что Матвиенко в полной мере может быть удовлетворена итогами рокировки. Сам Совет Федерации по-прежнему играет не такую большую роль в политической жизни, и даже если Матвиенко там изменит стиль работы, вряд ли по большому счету кто-то это заметит. Вот пока нет ясности, было решение пакетным, то есть одновременно согласовывали кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга, и уже начнется самая интересная борьба за пост губернатора, а если это будет федеральное назначение, соответственно, то займет его место в коридорах власти в Москве. Называется целый ряд фамилий, там до десятка фамилий называют и Александра Беглова, заместитель главы администрации президента, и Сергея и Нарышкина, и Дмитрия Казака, и Сергея Степашина, Юрия Молчанова, ряд действующих президентов Петербургской администрации.
«Вечных губернаторов не бывает», сказала накануне встречи с Дмитрием Медведевым Валентина Матвиенко. Президент же подчеркнул, что для государства было бы благом, если бы она возглавила Верхнюю палату, и добавил: «Но решение по данному вопросу принимает не президент», цитирует Медведева агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Электроэнергетическая компания «Интер РАО ЕС» с 0 часов 29 июня прекращает поставки электроэнергии в Белоруссию. Белорусская сторона не погасила задолженность 1,5 миллиарда российских рублей в оговоренный срок до 8:30 по московскому времени 28 июня. Насколько критично такое решение для экономики Белоруссии, выяснял Игорь Корней.
Российская компания из-за задолженности уже ограничивала вдвое поставки электроэнергии в Белоруссию 9 июня. Однако затем стороны подписали график платежей, в соответствии с которым белорусское руководство и должно было погасить долг. 13 июня компания возобновила объемы поставок электроэнергии, а белорусская сторона перевела на счет Интрарао ЕС первый транш для оплаты долга за март – 600 миллионов российских рублей. Еще 23 июня премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович публично заявил, что власти страны полностью рассчитаются за полученную из России электроэнергию. Однако в назначенный срок полное погашение задолженности не произошло. Как сообщили представители компании, по данным на 8:30 утра обещанный платеж так и не поступил. В этой связи российская сторона уведомила концерн «Белэнерго», что с полуночи 29 июня поставки электроэнергии в Белоруссию будут прекращены. Никакой реакции со стороны белорусского правительства пока не последовало. Экономический обозреватель Татьяна Маненок напоминает, что доля российской электроэнергии составляет 12% в балансе суточного энергопотребления Белоруссии, поэтому прекращение поставок существенно не отразится на жизнедеятельности белорусской экономики. Хотя, конечно же, пострадает имидж государства, которое тем самым расписалось в неплатежеспособности.
Не критично налогов для Беларуси, а лишь, конечно, ситуация особенно такого.
В принципе, для Беларуси это не критично. Конечно, в данной ситуации, прежде всего, в ситуации такого острого финансового кризиса необходимо считать каждую копейку. В любом случае, если даже Интеррау ЕС прекратит поставки электроэнергии, Белоруссия будет со светом и предприятия будут работать в обычном режиме. Но с точки зрения финансовой выгоды Белоруссия, естественно, потеряет.
Финансово, конечно же, Беларусь будет страшивать.
Ранее представители концерна «Белэнерго» объясняли, что задолженность возникла в связи с кризисом на валютном рынке Белоруссии. По словам руководства ведомства, белорусских рублей для расчета с российским поставщиком имеется в достаточном количестве. Однако проблема – возможности их конвертации. Эксперт в энергетических вопросах Александр Мех считает, что потери от прекращения поставки российской электроэнергии достаточно ощутимы. По его словам, выработка собственного электричества стоит бюджету намного дороже.
Та энергия, которая была из России, была наибольше данной.
Та электроэнергия, которая поставляется из России, на самом деле дешевле, чем та, которая вырабатывается на наших электростанциях. Само собой, существующий дефицит можно погасить за счет увеличения мощности объемов производства электроэнергии. Однако, еще раз повторю, цена ее для белорусской экономики будет значительно выше. А согласно законам рынка, даже если есть свое производство электроэнергии, экономика все равно будет брать ту электроэнергию, которая меньше стоит. И как раз электроэнергия, поступающая из России, была более выгодной, нежели та, которую мы вырабатывали здесь, на наших станциях.
Кошту меньше, чем та электроэнергия, которую мы могли выпрацевать тут на своих станциях.
По контракту с Интеррау ЕС в 2011 году Белоруссия выражала намерение импортировать из России 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Однако после того, как Белоруссия погрязла в долгах, объемы поставок могут быть пересмотрены. К слову, в Санкт-Петербурге руководитель белорусского правительства Михаил Мясникович заявлял, что у Белоруссии достаточно мощностей, чтобы обеспечить внутренний рынок в электроэнергии полностью и даже с избытком. Однако при этом уточнил, что некоторые энергетические мощности в стране не очень эффективны. Игорь Корней для Радио «Свобода», Минск.
Прекращение поставок электроэнергии из России на фоне экономического кризиса. Гость итогового выпуска программы «Время свободы» – бывший председатель правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.
Почему этот вопрос не удалось урегулировать, и он дошел до такого прямого конфликта?
Я думаю, что здесь какая-то политическая составляющая есть, потому что найти там до 100 миллионов долларов, имея резервы валютные и в живых валюте, там около 2 миллиардов, все-таки всегда можно. Поэтому мне непонятно вообще, почему мы не можем заплатить. Можем заплатить, что за вопрос? Выручка есть валютная, постоянная. можно было маневрировать. Это же электроэнергия касается всей страны. Поэтому я думаю, что здесь какая-то игра политическая идет.
А какая?
Ну, заявить, что вот Россия такая-сякая, не дала нам электроэнергии. Ну, какая? Я не могу придумать, какая. Оплатить могут. С другой стороны, значит, у нас официально объявлено, что есть неиспользованные мощности на электростанциях. И мы можем использовать больше газа и увеличить выпуск электроэнергии. То есть это не является проблемой такого обвального толка. Поэтому я думаю, что это с этим связано. С одной стороны, есть выход, и, видимо, энергетики белорусские подготовились к увеличению производства электроэнергии на своих мощностях, потому что мощности какие-то незадействованные есть. Об этом было объявлено. Эта энергия для нас будет более дорогой по сравнению с той, которая поставляется из России. Но, в принципе, можно увеличить выпуск электроэнергии. Но почему не платят? Выше моего понимания.
Но никакой катастрофы после отключения для белорусской экономики и для белорусских потребителей энергии не будет.
Да, я полагаю, что не будет. Потому и так и шутят наши власти. Мощности, с одной стороны, и я думаю, что это какая-то осознанная игра, потому что найти до 100 миллионов долларов Беларусь в состоянии и заплатить эти долги.
Ну, сейчас вообще белорусская экономика переживает очень серьезные трудности. Каков, на ваш взгляд, российский фактор в том, что эти трудности не прекращаются?
Ну, у нас так рассуждают люди, включая президента, что Россия богатая, имеет 500 миллиардов резервов, почему бы сотни миллиардов братьям белорусам не выбросить и не содержать их? Вот и этот российский фактор. Я понимаю, что это все несерьезно, но вроде, когда я слушаю главу государства, что-то возникает у меня такая мысль, что такие всякие россияне имеют огромные резервы и не могут братской Беларуси что-то дать. Ну, а на самом деле российского фактора вообще нет. Есть фактор нереформированной экономики, невнедрения новейшей технологии, сохранения неэффективных рабочих мест, сохранения по официальному статистике государственной 48 с гаком предприятий убыточных и с рентабельностью от 0 до 5% и так далее. Это все от нас зависит, а не от кого-то. Неразвитость этого малого среднего бизнеса, это разрушение валютного рынка, денежно-валютного. Был цивилизованный рынок, был нормальный, можно было его поддерживать. Разрушили, бездумно напечатав огромное количество белорусских рублей. Для чего их надо было печатать? В первом квартале уже после выборов среднюю зарплату увеличили на 25%, а производительность выросла на 10. В 2,5 раза бумажек создали больше на зарплату, чем росла производительность. Незаработанные деньги. Кто это делал? Это сделала сама власть и способствовал Национальный банк, Центральный банк страны, еще он.
Станислав Антонович, я знаю, что вас не так давно приглашал к себе премьер-министр и спрашивал вашего совета о происходящем в экономике белорусской. Вы дали ему какую-то консультацию, посоветовали, что делать?
Я ему советовал, но я думаю, что просто у него нет полномочий, потому что Мясникович сам по себе, он готов был бы что-то делать. Я так думаю, догадываюсь, хотя он сам ничего мне не говорил такого. Я ему советовал не искать легкие пути, потому что были такие идеи, что вот получим кредит под будущие поставки хлорсталкалия по цене там на $100 ниже, чем нынешняя мировая цена, что отгрузим всю сельхозтехнику России и так далее. То есть такие вот идеи лично я выслушал, но ничего из него я не поддержал. Я полагал, что нужно системные комплексные программы, надо иметь расчеты, сколько мы получим валюты от экспорта, сколько мы получим от кредитов, сколько получат коммерческие банки, значит, ресурсов по своей линии, про мои какие-то инвестиции, приватизация, сокращение, с другой стороны, рублевой денежной массы из белорусских рублей, сокращение кредитования проектов, сокращение государственных расходов. Скажем, у нас запланировано на 24 миллиарда долларов молочно-товарные фермы с окупаемостью за 18 лет. Но для чего их надо строить в условиях кризиса. Но их же не прекращают, намечено и по-прежнему.
Популистские меры, которые опасаются сворачивать, потому что может это вызвать недовольство народа. В этом дело, наверное.
Вызвать недовольство, надо же на это идти. И надо, чтобы получить кредиты, надо репрессии прекращать. Надо создавать более-менее цивилизованную политику внутри страны для того, чтобы 42 человека осуждены за ничто буквально. Надо их пустить на волю. Если не пустим, не получим кредит от Международного валютного фонда. А ведь эти деньги могли бы быть и долгосрочные, и процент низкий. Ну, реформы надо представить фонду, конечно. То же самое и Россию мы должны представлять аналогично. Вот кредит, который Евразес нам дал, мы же не знаем, на каких условиях он выделен в Беларуси. Я имею в виду, общественность не знает. Экономисты не знают. Мы знаем, что вроде в течение того года каждый год будут давать по миллиарду там. Ну а на каких условиях? Ничего не известно. Никто не публикует. Идет как секретные суды. Народ берет, платить будет, однако условия неизвестны для общественности, для бизнеса. Это ненормальная политика, закрытая, непродуманная, дискуссий нет. Я вот думаю, 15 лет мы не обсуждали модели развития. Не обсуждали, ведь не было диалога. Занимаемся только самовосхвалением, не более того. А зарплата уже почти в 3 раза ниже, чем в России. Она еще больше ниже, чем в Польше, чем в Литве, в среднем, я имею в виду. Пособие по безработице $10, куда это годится? Поэтому он как бы содержит лишних людей на заводах и не внедряет новейшие технологии, чтобы люди чем-то занимались. Но это же тупиковый путь. Хотя я думаю, что мы выживем.
Вы так пессимистично все это перечисляли, и вдруг оптимистичный вывод.
Станет не в моготу. Я думаю, начнем думать и решать что-то. Все еще на халяву живем по-прежнему, ведь получаем у вас по $400 за тонну сырую нефть вместе 800, получаем за 240 там газ вместе 400. Живем на халяву, и покуда будем и дальше жить на халяву, уже меньшая халява, но все-таки же она остается, и можем еще жить. Можем продавать землю, у нас много и неплохой. Я вот на даче сижу сейчас, у меня участок не вскопанный. Но будет туго, вскопаю, и бульба будет, то есть картошка. Так что я оптимист.
Экономист, бывший председатель правления Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич. Сразу после сводки новостей в итоговом выпуске программы «Время свободы» расскажем о ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House.
Радио «Свобода». Новости.
Один из пострадавших при взрыве на ГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа, сообщили в пресс-службе городской администрации. 11 раненых госпитализированы, 4 находятся в крайне тяжелом состоянии, у них обширные ожоги. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко согласилась избираться в Совет Федерации России, чтобы возглавить Верхнюю палату парламента. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь президента Дмитрия Медведева Наталья Тимакова после встречи главы государства с губернатором. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение Преображенского суда Москвы, отказавшегося рассматривать ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Как заявила во вторник адвокат Наталья Терехова, решение было вынесено в ненадлежащей процессуальной форме. Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взятки и мошенничестве бывшему первому заместителю прокурора Подмосковья Александру Игнатенко. Он объявлен в розыск. По данным ведомства, с июля 2009 по февраль 2011 года Игнатенко получил более 47 миллионов рублей за покровительство незаконному игорному бизнесу в регионе. В Москве покончил с собой бывший высокопоставленный чиновник мэрии Александр Новиков. Как сообщили в Московском управлении Следственного комитета России, Новиков был обнаружен накануне в квартире с огнестрельным ранением груди. Студенты, которые сдавали единый государственный экзамен вместо школьников, будут отчислены из Московского физико-технического института, но с возможностью восстановления. Об этом Интерфаксу сообщил проректор вуза Юрий Самарский. Режиссер Юрий Любимов, руководивший Московским театром на Таганке с момента его создания в 1964 году, подал заявление об уходе с 15 июля. Об этом во вторник сообщили в Департаменте культуры Москвы. Вы слушали краткую сводку новостей.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Многие страны на постсоветском пространстве становятся все более уязвимы для кризисов, подобных происходящим сейчас в арабском мире, говорится в ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House. Исследование касалось, в частности, демократических процессов на территории бывшего СССР, и, согласно его итогам, 80% населения региона, свыше 220 миллионов человек, жили в 2010 году при авторитарных режимах. Подробности в сообщении Валентина Барышникова.
В той части доклада Freedom House, что касается России, констатируется, что в стране в 2010 году продолжалась политическая стагнация. Среди других утверждений доклада, цитата, «российская политическая система основывается на беззаконии и не существует надежных механизмов, которые население могло использовать, чтобы привлечь своих лидеров к ответственности. Выборы в России не дают гражданам шансов участвовать в процессе принятия решений. Российские суды подвергаются давлению со стороны исполнительной власти в политически важных случаях. Гражданское общество в России становилось в 2010 году все более активным, несмотря на попытки государства помешать этому. При этом в докладе упоминаются митинги в Калининграде и кампания по защите Химкинского леса. Freedom House, анализируя ситуацию в нескольких десятках странах, в частности на постсоветском пространстве, проводит параллели с последними событиями в странах арабского мира. Вот что рассказал корреспонденту Радио Свобода Свободной Европы Николе Крастеву директор по исследованиям Freedom House Кристофер Уокер.
Мы изучали ситуацию в авторитарных странах бывшего Советского Союза с помощью наших индикаторов демократического развития и обнаружили, что в этих странах не проводятся реформы и что их показатели близки к показателям государств, затронутых так называемой «арабской весной». Это не означает, что они идентичны во всех сферах общественного развития. Но когда вы посмотрите на индикаторы демократического развития, вы увидите страны, где невозможна мирная ротация власти между различными политическими силами, где умеренным политическим фигурам повседневно отказывают в участии в политической жизни, где коррупция и отсутствие верховенства закона являются самыми стойкими свойствами политической системы.
В докладе отмечается, что многие авторитарные лидеры на постсоветском пространстве относительно молоды. Как это может повлиять на перспективы политических изменений? Кристофер Уокер.
Одна из вещей, которая поразила, это то, что только в двух из девяти стран, которые мы охарактеризовали как авторитарные, были лидеры старше 70 лет – в Узбекистане и Казахстане. Если вы взглянете на другие страны региона с авторитарными режимами, вы увидите, что лидеры там довольно молоды. Азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву 49 лет, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону 58, премьер-министру России Владимиру Путину 58, российскому президенту Дмитрию Медведеву нет 50. Так что есть лидеры, которые могут оставаться у власти довольно долгое время, а учитывая прошлое, можно предположить, что они будут у власти неопределенно долго. И я думаю, учитывая, что в этих странах не видно на горизонте осмысленных реформ и серьезных усилий по либерализации, им грозят перспективы политического застоя в обозримом будущем.
В докладе Freedom House указывается на связь между коррупцией, беззаконием и экономическими проблемами. Кристофер Уокер.
Я думаю, это относится ко многим странам на постсоветском пространстве. Россия, например, основывает экономическое процветание на углеводородах, и мы видим неспособность системы диверсифицировать экономику, даже несмотря на заявление руководства страны, что это является их целью.
Какие последствия для стран будет иметь авторитарное правление, когда, наконец, начнется процесс политических трансформаций? Кристофер Уокер.
Я думаю, мы видели на последних примерах событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, скажем, в Египте, что после 30 лет плохого управления, коррупции и кланового капитализма наследие эры Мубарака крайне трудно поддается реформам. Что мы можем сказать в отношении систем, избегающих реформ? Это то, что когда настанет время для их реформирования, это будет делать гораздо сложнее.
possibility of meaningful reform, it's all the more difficult.
Это был директор по исследованиям Freedom House Кристофер Уокер. Прокомментировать доклад Freedom House я попросил российского политолога, сотрудника Центра Карнеги Николая Петрова. Действительно ли есть вероятность повторения в России сценариев, характерных для так называемой арабской весны?
Я думаю, что для России в целом такого варианта нет, и слишком много отличий от того, что мы видели в североафриканских странах с большой долей молодых людей, с высокой безработицей и так далее. Но при этом какие-то параллели, безусловно, проводить можно, и я бы обратил внимание в первую очередь на то, что авторитарная власть, которая может выглядеть довольно прочной, быстро может утратить прочность.
Более вероятно внутреннее реформирование системы или произойдет какое-то скачкообразное изменение?
Мы делаем сейчас большой проект командой российских и западных экспертов по сценарию развития России до 2020 года, и почти общим мнением является то, что развитие, оно возможно как прохождение через череду кризисов или более мелкие кризисы, и из каждого из них система выходит, слегка себя изменив, усложнив и сделав более адекватной тем вызовам, с которыми она сталкивается, или один крупный серьезный системный кризис, демонтаж системы и замена ее какой-то другой. Другого пути нет, и путь внутреннего реформирования по какому-то заранее кем-то подготовленному прекрасному модернизационному плану, мне кажется, такого пути не было и нет.
Ну и в заключение вопрос о временных рамках. Вы упомянули о периоде до 2020 года. Существенные изменения до 2020 года в российской политической системе будут?
Да, я думаю, что они неизбежны, и мне кажется, что, вопреки некоторым ожиданиям, ближайший год пройдет относительно спокойно, потому что я не вижу, честно говоря, никаких особых сложностей для того, чтобы и думские выборы, и президентские выборы прошли так, как того хочет система. А вот дальше система столкнется с серьезными трудностями, потому что та линия, которую мы видим сейчас, попытка искусственно поддерживать, если не улучшение, то не ухудшение уровня жизни ценой крайне больших трат. А сразу после президентских выборов картинка поменяется. Речь идет о целом ряде крайне малопопулярных шагов, и поэтому я думаю, что уже через год мы увидим достаточно серьезные изменения, в том числе и в политической системе.
Это был российский политолог Николай Петров. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Государственный департамент США распространил очередной ежегодный доклад о ситуации с торговлей людьми в мире. В нем говорится, что в общей сложности не меньше 27 миллионов человек, в первую очередь женщин и детей, сейчас можно с уверенностью назвать жертвами современной работорговли. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Госдепартамент США в ежегодном докладе сообщает, что число стран, попустительствующих торговле людьми, или, как минимум, не предпринимающих никаких мер для борьбы с ней, почти удвоилось за год, с 13 государств в 2010 году до 23 сейчас. В документе анализируется ситуация и степень борьбы властей с торговлей людьми в общей сложности в 184 государствах, в том числе в самих Соединенных Штатах, и каждому государству присвоен свой рейтинговый номер, от высокого до самого низкого. Страны, получившие минимальную оценку, вошли в особый черный список. Глава внешнеполитического ведомства США Хиллари Клинтон, выступая на презентации доклада в Вашингтоне, сказала:
К сожалению, из-за большей доступности транспортных систем и глобального роста рынка СМИ и коммуникаций, которые, проникая в самые глухие уголки, распространяют всюду рекламные картинки и обещания лучшей жизни, мы сегодня наблюдаем рост торговли людьми. Сейчас фактически в рабстве находится 27 миллионов мужчин, женщин и детей. Правительства многих стран принимают серьезные меры в борьбе с этим явлением, но для реальной оценки такой работы мы должны сопоставлять слова с реальными делами.
В числе стран, где, по мнению американского Госдепартамента, сейчас сложилась очень тяжелая ситуация с торговлей людьми, к Куба, Иран, Мьянма, Северная Корея, Судан, Эритрея, Ливия и Зимбабве. В списке аутсайдеров есть и близкие союзники США – Кувейт и Саудовская Аравия. А Папуа-Новая Гвинея вообще названа систематическим нарушителем из года в год прав человека в этой области. Из списка впервые выбыла Доминиканская Республика. Среди государств бывшего Советского Союза самая плохая репутация в области попустительства торговли людьми у Туркменистана, который вообще впервые попал в ежегодный доклад Госдепартамента США. В частности, в документе говорится, что власти Туркменистана во главе с президентом Гурбангулой Бердымухамедовым не только не предпринимают никаких усилий для защиты жертв современной работорговли и для борьбы с организованными преступными группами, которые занимаются таким бизнесом, но и препятствуют деятельности международных организаций, противостоящих торговле людьми. Россия в докладе Госдепартамента США занимает средние позиции. В документе отмечено, что в декабре 2010 года российский президент Дмитрий Медведев подписал совместно с главами ряда других государств СНГ программу противодействия торговле людьми, предполагающую создание специальной структуры для борьбы с этим видом преступлений и помощь неправительственным организациям, обеспечивающим защиту жертв работорговли. Однако Россия, согласно докладу, все равно остается крупнейшим потребителем и транзитным центром для мужчин, женщин и детей, которых заставляют заниматься принудительным физическим трудом или проституцией, и чьи права очень слабо защищаются властями. В основном, кроме самих россиян, жертвами становятся граждане Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Северной Кореи. По мнению сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева, российские власти и правительства почти всех стран Центральной Азии, откуда в основном и попадают в Россию современные рабы, почти не оказывают им никакой помощи, хотя прекрасно осведомлены о масштабах этого нелегального бизнеса. По его данным, в России сейчас находится как минимум 6-7 миллионов человек, которых можно назвать жертвами торговцев людьми. Я попросил Бахрома Хамроева рассказать о своем опыте.
Я думаю, колоссальное количество тех, которые попадают из Туркменистана, из Узбекистана, и вообще из Центральноазиатских регионов, тут есть очень много аспектов. Не только продажа, и перепродажа есть. Недавно ко мне обратились рабочие из Узбекистана, что их когда-то продавали, потом приехали другие земляки, которые знакомы, устроили их на работу, случился беда, что фабрикуются по отношению к их уголовным делам, и никто им не помогает ни здесь, ни узбекской власти. Они молчат, они не могут рассказывать или идти прокуратура на территории России. Где-то около 6-7 миллионов они либо из Таджикистана, либо из Узбекистана, основной из Узбекистана, конечно.
В каких суммах можно оценить вот этот рынок нелегальной рабочей силы?
Я знаю, из Хорезма привезли 24 человека, их оценились по 350, по 500 долларов. Потом, когда уже не нужны стал рабочие, я занимался этим вопросом. Потом человек приехал, 24 человека покупал, увезли в Смоленскую область. Это по 150 долларов купили, с 150 до 110 долларов заплатили, увезли. И они попали, конечно, не в очень хорошей ситуации. И до сих пор у них проблема с паспортами. Фактически они нелегальны.
Говорил сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. В докладе Госдепартамента США о ситуации с торговлей людьми в мире, в части, касающейся России, также отмечается и продолжающая постоянно поступать информация о большом числе российских женщин и подростков, которых силой принуждают работать в нелегальной секс-индустрии, как внутри России, так и в странах Европы и Азии. Также, по мнению американского Госдепартамента, жертвами сексуальной эксплуатации и торговли людьми стало очень большое число женщин и подростков, причем обоего пола, в Иране, Афганистане и Пакистане. Официальный Тегеран обвиняется в прямом попустительстве работорговцам, поставляющим живой товар, как в другие государства, от Персидского залива до Франции и Великобритании, так и клиентам внутри самой Исламской Республики. В Афганистане и Пакистане, говорится в документе, схожая картина. Детей и подростков массово заставляют заниматься проституцией и попрошайничеством, а также насильно вступать в браки, в том числе за рубежом. Александр Гостев, Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 10 семей бакинских беженцев, в основном одиноких пенсионеров, оказались без крыши над головой. Суд решил, что они либо должны насильно принять в дар квартиры в Ивановской области, либо жить на улице. Адвокаты обратились в суд за разъяснениями, а тем временем судебные приставы выселили беженцев из гостиницы «Южная», в которой они прожили больше 20 лет. Руководство гостиницы от комментариев отказывается, конфликт с беженцами отрицает. С подробностями Кристина Горелик.
Эта история уже больше 20 лет. В начале 90-х годов прошлого века, спасая от резни в Баку, армянских беженцев эвакуировали в Москву, и власть разместили их в столичных гостиницах. Большинство беженцев за это время либо получили жилье, либо эмигрировали за границу. Остались в основном одинокие пенсионеры, которых неоднократно в последние годы пытались выселить из гостиницы. С сегодняшнего дня 10 семей из гостиницы «Южная» оказались на улице, говорит Людмила Степанян.
Всех выселили, всех, без исключения. Приставы пришли, скрутили руки всем и в коридор. Печатали комнату, составили акт, и все люди сейчас стоят в коридоре. Весь день они просидели на стульчик, на скамейках. Они обещали привезти силовиков, что если вы не хотите туда ехать, не принимайте дар. Вот идите, живите на улице.
А что они вам предлагают и почему не принимаете в дар?
Они купили за 200 тысяч рублей в Ивановской области город Фурманово квартиры, не согласовал с нами ни район, ни город, не согласовал. Вот захотелось им купить где подешевле квартиры. Они купили и подали в суд. И суд выносит решение, что гостиницы выселить. Независимо даже от их волеизлияния, их надо отсюда выселить. Мы просили, даже у нас есть официальные письма, просим изыскать возможность купить комнату без кухни, без прихожки и без балкона. Гостиничного типа, это где комната и санузел совмещен. Комната где-то 14-15 квадратных метров. Ой, что вы, таких денег нету. И на этом вот закончилось. Идите куда хотите. Есть женщина, которая получила ветеран труда в Москве. Ну, инвалиды. Ни на что они не смотрят. Буду я жить на улице, вот на скамейке, пока решится наш вопрос. Некуда идти и некому.
По словам Людмилы Степанян, в регистрации им отказывают уже несколько лет. Факт постоянного проживания в Москве они не могут юридически оформить и доказать в суде. Поэтому и встать на квартирный учет в столице не могут, а значит и получить московское жилье. Суд принимает сторону руководства гостиницы «Южная», требующего освободить гостиничные номера. Но действия судебных приставов незаконны, заявляет адвокат, представляющий интересы бакинских беженцев Лев Цатуров.
Оно не вошло в законную силу. В течение 10 дней с момента его издания можно было подать частную жалобу. 10 дней истекают аж только 1 июля. Частная жалоба подана, по-моему, позавчера. Исполнять определение нельзя. Действия вчера были незаконны. Причина непринятия в дар этой квартиры. Но вы сами понимаете, одно дело зарплаты в Москве, пенсионное обеспечение в Москве. Другое дело, все то же самое в этой глуши, в Ивановской, в городе Фурман, в Ивановской области. Кроме того, это пенсионеры. Кроме того, квартиры, которые там предоставили, якобы предоставили, потому что когда квартира предоставлена, это значит договор дарения подписан. Квартиры в соответствии с договором купли-продажи между отелем и собственником квартир, там выплачена всего лишь половина суммы. Вторая половина должна была быть выплачена в декабре 2009 года. До выплаты квартира находится в залоге у продавца. Может быть такое обстоятельство, что они приняли эту квартиру, подписали этот договор дарения, селились сюда. А этот продавец сказал, что условия договора не были выполнены. Квартира находится у меня в залоге, я обращаю на залог и все дела. Потом вот то, что вот на суде произошло, вот когда первое дело рассматривалось 21 июня, и он выселил. Это одному из них, вот Хачатуряну, да, этому Григорию, прямо там на месте инсульт, да, вывели его оттуда, скорая помощь и так дальше, он сейчас в первой больнице. Да и вкупе вся эта ситуация, она безобразная. Тем более вчерашний критик. Наида там буквально кричала: «Не трогайте меня, не трогайте пристава». Да еще на нее протокол написали об административном нарушении. На нее. За то, что она пошла к этой по 76-летней женщине, когда они ее за руки пытались вытащить, стала кричать, что вы делаете, она говорит, на нее еще составили протокол. Прокуратура, как всегда, отстранилась. У них такая позиция. ОВД говорит, это собственники, они что хотят, то и делают.
Начальник гостиницы Александр Маркин наличие конфликта с бакинскими беженцами отрицает.
Нет никакого конфликта. Вы должны заявочку мне представить, соответственно, на то, на каком основании, кто, откуда и кто платит за весь этот банкет. Я рассмотрю заявление, если посчитаю нужным, дам вам комментарий. Откуда такой нездоровый интерес к совершенно пустяковой ситуации?
Не прокомментировал он и информацию о том, действительно ли квартиры в Ивановской области, в которые насильно хотят выселить по суду бакинских беженцев, оплачены лишь наполовину. Суд не нашел в этом ничего странного, как и в том, что сам дар в виде квартиры в Ивановской области вручается дарителям насильно. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 28 июня, итоговый выпуск. Российские архитекторы не захотели вступать в Народный фронт. На 6-м пленуме правления Союза архитекторов было принято решение не присоединяться к Общероссийскому народному фронту в связи с тем, что Союз является общественной организацией профессионалов и объединяет архитекторов и градостроителей с разными политическими взглядами, профессиональная деятельность которых должна быть свободна от политической составляющей. После сообщения о том, что Союз архитекторов готов присоединиться к Общероссийскому народному фронту, против этого в открытом письме выступили известные архитекторы Евгений Ас, Юрий Григорян, Сергей Скуратов и Юрий Авакумов. Архитекторы – пока первое профессиональное сообщество, открыто выступившее против присоединения к Народному фронту. В нем уже состоят более 38 миллионов крестьян, пенсионеров, работников Почты России, РЖД и других предприятий и организаций. Рассказывает Любовь Чужова.
Информация о том, что Союз архитекторов России присоединяется к Общероссийскому народному фронту, появилась на сайте фронта. Президент Союза архитекторов России Андрей Боков заявил, что возглавляемый им Союз во фронт пока не вступил, хоть и получил официальное предложение к нему присоединиться. Против слияния с Народным фронтом выступили известные архитекторы. Они опубликовали письмо, в котором призвали руководство Союза отказаться от вступления в политическую организацию. 27 июня пленум правления Союза архитекторов решил воздержаться от присоединения к Народному фронту. В интервью «Радио Свобода» профессор Мархи Евгений Ас рассказал, что он готов покинуть Союз архитекторов в случае его присоединения к Народному фронту.
Здесь две составляющие. Одна составляющая касается того, что устав Союза архитекторов, в котором я имею удовольствие состоять, не предполагает никаких политических обязательств членов. И вообще эта организация профессиональная, а не политическая. Поэтому я считаю, что это просто за рамками устава Союза и присоединение Союза архитекторов к любой политической организации могу рассматривать как нарушение устава. Во-вторых, меня, собственно, не спросили, хочу я или не хочу участвовать в этом, а я не хочу. Ну и, наконец, я считаю, что никакие конъюнктурные соображения, даже самые благонамеренные руководству Союза, не оправдывают политических заигрываний с любыми политическими организациями. А вторая составляющая касается моего личного отношения к этому Народному фронту, который я не считаю вообще конституционной организацией, считаю, что это политическая массовка, достаточно безнравственная.
А вот изначально, когда стало известно, что Союз архитекторов присоединился к Народному фронту, вы выступили против, а кто из коллег вас поддержал?
Меня много коллег поддержали телефонными звонками и при личных встречах. Далее мы поместили такое открытое письмо на сайте, на архитектурном портале, который все архитекторы, большинство архитекторов просматривают, архи.ру. Там уже собралось довольно много подписей, но я не считал, но вот к моменту, когда началось голосование в Петербурге, там было, наверное, около там сотни подписей от вполне известных людей.
Если вдруг получится, что Союз архитекторов все же решит остаться в Народном фронте, каковы будут ваши дальнейшие действия?
Ну, во-первых, я повторю, что он уже решил не оставаться, да, значит, это голосование состоялось, к радости или к несчастью руководства Союза, но демократически избранный орган правления Союза проголосовал против присоединения к фронту. Это, мне кажется, ну, в очень важное событие не только для Союза, за который я очень рад и горжусь этим, но и для вообще некоторой общественной ситуации, потому что, по-моему, это первая организация, которая проявила, ну, какое-то, скажем так, гражданское мужество и высказалась достаточно определенно по поводу этого загона на фронт, да. Знаете, я в своем письме написал, что если Союз не вступит в этот фронт, я с удовольствием разорву свое заявление об выходе из Союза, что я уже и сделал. Если какие-то возникнут новые обстоятельства, то мне придется заново принимать какие-то новые решения. В любом случае могу сказать, что в архитектурно-политической организации я состоять не буду.
Говорил профессор Мархи, член Союза архитекторов России Евгений Ас. На сегодняшний день к Общероссийскому народному фронту присоединились работники Почты России, Российских железных дорог, более 38 миллионов аграриев, Союз пенсионеров России. Ячейка Народного фронта создана в Великобритании. Также к нему готовы присоединиться блондинки России, слет которых пройдет в Сочи в конце июля. Союз архитекторов – это первое профессиональное сообщество, открыто заявившее о нежелании вступать в Общероссийский народный фронт. О причинах рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Эта история говорит о том, что психология Единой России, которая растет из Советского Союза, фальшивая. Люди уже не боятся власти, в отличие от Советского Союза. А тем более такие люди, как архитекторы. Я же не зря говорил, что города перестают поддерживать Единую Россию. Города – это место, где живет относительно продвинутое, относительно квалифицированное и, соответственно, относительно независимое население. Это то место, где человек, если его попрут с одного места работы, может найти себе другое место работы. И более того, он даже уверен, что его не попрут, потому что на рабочем месте его ценят за его рабочие качества, а не за то, что он поддерживает Единую Россию. Поэтому города голосуют так, как хотят, так, как считают нужным. И Союз архитекторов ведет себя так, как считает нужным. Потому что архитекторы знают, что они представляют из себя самодостаточную ценность. И это не тот сталинский вариант, когда незаменимых у нас нет, и вместо этих архитекторов быстро наберут других, таких же бездарных. Немножко ситуация поменялась. Проблема как раз именно в том, что ментально Единая Россия и ее лидеры сидят в Советском Союзе. А это значит, они глубоко презирают народ населения, считают, что они его могут развести на пятачок на какой-нибудь. И, в общем, втюхать ему все, что угодно, как было в советские времена. А народ населения изменилось. Не одинаково и не везде. Но вот архитекторы – более продвинутая публика. Городское население – тоже более продвинутая публика. И они, не то чтобы они так сильно любят оппозицию, но они просто не любят, когда их держат за дураков. А их держат за дураков, когда коллективно, их не спросивши, вступают во всякого рода общественные организации и, более того, потом будут, ссылаясь на это вступление, заставлять голосовать так, как надо, заставлять сдавать по месту работы открепительные талоны и все такое прочее. Значит, система, человеческая система, сопротивляется нечеловеческой логике нынешних властей. Это абсолютно нормально, я выражаю свою поддержку и понимание действиям Союза архитекторов.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Общероссийский народный фронт объявил о начале работы над подготовкой народной программы. Всем желающим предлагается обозначить три главные российские проблемы и свежие и нестандартные пути их решения. Известный блогер Алексей Навальный написал жалобу в Минюст, в которой указал, что созданное объединение не имеет устава, и поэтому любая его деятельность по активному присоединению новых членов противозаконна. Общероссийский народный фронт был создан в мае этого года для объединения сторонников развития страны в преддверии парламентских и президентских выборов. Как считают эксперты, из-за серьезного падения популярности партии «Единая Россия», которой руководит Владимир Путин.
Рассказ Любови Чужовой об архитекторах, не присоединившихся к Путинскому фронту, завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.